персоне. Я хочу у вас узнать, каким был этот музей до начала полномасштабного вторжения России в Украину, да, чтобы вы попробовали мне его довольно коротко описать, рассказать про него, каким он был, пока Россия не вмешалась в его работу.
Ну, попробую, да. Хорошо. Да. Можно работать?
Да, 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 да.
Да. Шевченский областной художественный музей имени Александра Савкуненко. Алексея, выбачьте, господи. Понимаете, вот, да, вот русский-украинский, я начала Алексея Савкуненко. Начал свою работу в здании, в котором он сейчас находится, а и был до войны. Это здание нам было передано музею в 1978 году. В этом году музей будет праздновать 45 лет открытия. Буквально через пару недель у нас будет юбилей. К сожалению, да, не получится его отметить так, как хотелось бы, как планировали, но уже будем исходить из реалий нашей жизни. Здание нашего музея представляет собой историческую ценность. Это здание бывшей городской думы, ратуши. Было построено в 1905-1906 годах. И вот было предназначено для собрания городской управы. Здание в классике, там разные элементы уже и ампира. То есть очень само здание представляет собой ценность. В нем сохранены его настоящие украшения, лепные, парадная лестница, которая была вот с тех времен. То есть здание поддерживалось в том состоянии, в котором получил его музей. И, соответственно, относились бережно и вот поддерживали его. Наполнение. Музей начался не с нуля. В нашем городе есть краеведческий музей, в котором была сосредоточена часть художественных работ в отдельном отделе. И вот когда он разрастался, эта часть уже была очень большой, и решили выделить ее отдельно. Вот в художественный музей. Поэтому была часть передана нашему музею при открытии, была передана уже вот из краеведческого музея Херсонского. И еще сошлись звезды нашему музею как раз к открытию. Это было подготовлено. Была передана коллекция ленинградской собирательницы Марии Ивановны Корнеловской. Около 500 работ художественных, там разные были представлены, и скульптура, и графика, и живопись, и предметы декоративного искусства. Почему я так долго останавливаюсь на вот том, с чего начиналось? Потому что вокруг этого и пошло дальнейшее развитие. Потому что вот как раз коллекция Марии Ивановны Корнеловской, это было собрание предметов, относящихся к художественной ценности, относящихся к 19-му, первой половине 20-го столетия. И поэтому вот большая часть потом и собирательства музея как раз акцентировалась на этом периоде. То есть мы сознательно потом выбрали эту нишу и ей тоже занимались. Поэтому очень большой экспозиционной частью была представлена как раз вся эта коллекция и то, что потом вот подходило под этот период. То есть это да, вот конец 19-го, начало 20-го. Это и импрессионизм, это и передвижники, и вот уже новое искусство, и кубизм. Ну, в общем, вот именно такие вот разные моменты, которые сосредоточены в этот период. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Затем вот в музейной коллекции было представлено несколько вот таких, вкраплений, да. Это юг наш Украины, конечно же, потому что мы здесь находимся. Представлены авторы, которые жили и работали, родились, вот и жили потом, свой творческий путь проходили. В Херсоне, в Херсонщине, Николаев, Одесса. То есть юг, колоритный наш юг, который был, как раз тоже был представлен авторами и Кастанди, и Стивиануди, и нашими местными такие, тоже опять-таки конца 19-го, начала 20-го, это Стадовский, который у нас тут и работал, и много сделал для развития художественного искусства у нас на Херсонщине. Были представлены также и Харьковская, и Киевская художественная школа именно того же периода. И вот наша гордость — это картины Пимоненко, известного украинского художника, который представлял на международных биеннале тогда Российскую империю. Картины были полностью посвящены Украине и вот несли украинское наполнение. Получали серебряные медали на этих международных выставках еще тогда. Картины очень колоритно передают и украинский костюм, и украинские праздники, наши святки, и как это, Пасху. Вот, то есть вот такие. Также было широко представлено искусство практически всех союзных республик бывшего Советского Союза. Это и Армения, и Азербайджан, и Грузия, и Таджикистан. Ну, то есть как бы вот работали и над этим. Тоже большая часть была вот собрана с бывших советских республик. И вот как тоже вот отдельными такими мазками, скажем, да, были представлены прибалтийские республики. Плотно работали, у нас была прям, ну вот, отдельная работа с прибалтами. Представлены они у нас тоже были. И, ну, наверное, так скажем, одна из сокровищниц – это западноевропейское искусство, начиная с 16-17 веков. Там пусть по несколько, по одной-две работы, но вот 16, 17, 19, 20 – Англия, Франция, Германия. То есть было чем нам гордиться.
Ну да, звучит как очень большая коллекция.
Да, были такие работы у нас еще. Иконопись была представлена, больше 50 икон. Опять-таки, начиная где-то 16-го столетия. До 19-го и начала 20-го. То есть вот разные были представлены работы. Ну вот охватывали разные периоды и представляли вот разнообразие, скажем, всего мира художественного искусства.
Да, это прям...
Вот если вкратце.
Очень большая такая колоритная коллекция получается.
Да, да, да. То есть можно было варьировать в выставочных помещениях на разную тематику, только желание и натхнение.
А вот ваша история с музеем, как она началась? Как вы начали и когда работать в музее?
Ну, наверное, к моему сожалению, я застала очень небольшой период мирной жизни. Я пришла на работу в музей в мае 2021 года.
А вот можете рассказать, когда вы пришли работать вот в мае 21-го, когда вот вы увидели, я так понимаю, вы главная хранительница, да?
Да, сейчас да.
Вот можете рассказать, как вы вот начали взаимодействовать с этой коллекцией, как вы ее полюбили, очевидно, как это все происходило у вас?
Пришла я на работу, ну вот, как бы осознанно, не знаю, просилась, наверное, потому что стоял выбор в два отдела, либо отдел фондов хранения, или в массовый отдел. Хотя мне интересна и та работа. Я, в принципе, и начинала изучать экскурсионную работу несколько месяцев, и в массовом отделе немножко работала вот, как экскурсовод. То есть мне захотелось сразу окунуться вот и в ту работу, и в ту. И для себя я как бы сделала, наверное, все-таки больше акцент на том, что мне, ну, вот, дорого сохранить и, ну, вот, быть рядом с теми сокровищами и вот, ну, как-то их, как мамочка своих детей, наверное, там оберегать, холить, лелеять, чтобы они как можно дольше оставались, ну, вот, у нас в музее. для того, чтобы потом можно было их показывать, вот, доставать из запасников и радовать наших гостей и жителей города и области. А коллекция, ну вот для того, чтобы понять, например, в цифрах, да, когда я пришла и начала работу свою, коллекция насчитывала до 14 тысяч единиц.
Ого.
И да, и ну, вот у меня был период, как раз вот эти полгода до войны, вплоть практически до войны. В январе 22 года я приняла на себя коллекцию. Вот эти полгода, пока я вот пришла на работу, как раз у меня и было знакомство по отделам, с каждым, там, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Вот постепенно по каждому отделу отдельно, вот вникая во все тонкости, вот полгода ушло на то, чтобы просто отсмотреть, увидеть, понимать, что находится и вот за что я буду отвечать. Так вот получилось, что накануне буквально войны главный хранитель, которая меня готовила, рассчиталась с работы, и я осталась одна в этом отделе. Вот, и войну, в принципе, встретила уже вот в одиночестве в этом отделе. И как бы еще вот много, мне пришлось многое сразу делать. Почему? Потому что в октябре мы начали уже плотно работать по перемещению нашей коллекции с экспозиционных залов. У нас трехэтажное здание. И да, на втором и на третьем этажах у нас были экспозиционные залы. Нам нужно было и фондохранилище тоже были на этих, и на втором, и на третьем. Нужно было все это спаковать, не просто перенести, а вот распаковать и переместить на первый этаж для, скажем, долгого хранения, потому что на втором и на третьем начинался уже у нас реставрационный такой период. А наш музей, да, в числе немногих получил, ну, скажем так, большую сумму денег, она там разными трансами должна была приходить, на реставрацию, большую реставрацию от президентской команды. Это вот программа реставрации музея по всей Украине.
Вау.
Мы вошли вот в число, да, да, музеев, которые получили деньги на это, на эту работу. И вот нужно было все убрать, перенести, убрать, разместить в тех фондохранилищах, которые мы сделали на первом этаже. Вот, вот эта работа, то есть тоже пришлось все это делать вот буквально накануне, октябрь-ноябрь, кануне военных всех этих событий. Мы мало того, что перемещали, упаковывали, но, может быть, где-то отчасти это нам и помогло, что вот оно уже стояло, скажем,
ну, запакованное
в консервированном, да, законсервированном виде. Вот. И потом нам служило прикрытием, когда уже российские войска вошли.
Ну, то есть я правильно понимаю, что как бы вот прямо перед началом полномасштабного вторжения как бы должна была начаться условно как бы такая новая жизнь музея, да, как бы обновление, реставрация?
Да, абсолютно новая, потому что был подготовлен новый проект сделать из того здания, которое есть, вот ничего не руша, а просто облегчая конструкции, используя новые современные материалы, сделать его современным. Предполагался сделать на, ну, на третий этаж тяжело людям с инклюзией, поэтому сделать планировался и лифт шикарный, и на всех этажах удобства для того, чтобы люди могли, могли посещать даже, ну вот, имея проблемы со здоровьем.
Это очень важно.
Ну и кроме того, да, усовершенствовать хотели и сами экспозиционные залы, оснастив их уже современным оборудованием. Витринами, ну вот, крутящимися, светящимися, ну в общем, хотели, да, хотели все это В общем, это было все задумано.
А вот ваше личное вот это вот знакомство, да, которое продолжалось несколько месяцев в самой коллекции, вот можете ли вы сказали очень важную фразу, про вот эту фразу, как мама своих детей. Вот как у вас появилось это ощущение по отношению к коллекции, как вообще эта любовь к этой коллекции, она развивалась?
Дело в том, что когда я увидела, ну, во-первых, временные рамки, да, представленные произведения авторов, ну, таких, которых я там сама еще учила по книжкам, да, таких классиков, мэтров, что представлены, ну, вот, очень хорошие работы, которые, ну, вот, как вам сказать, наверное, иллюстрируют жизнь не одного поколения. Это и в керамике, это и в фаянсе, в фарфоре, и в картинах, ну, то есть во всем, и в скульптуре. У нас было и каслинское, кусинское литье. Ну, то есть это, ну, я просто не могу вам все передать, но когда я вот сама заходила в, ну, в каждый из этих отделов, и когда я погружалась, вот, изучая технику, да, изучая авторов произведений, вот, временные, я же говорю, рамки в контексте, меня это настолько захватывало, ну и вообще как бы я, когда поднималась даже по ступенькам нашего музея, мне все время казалось, что я вот иду на бал или захожу в какой-то сказочный дворец, и здесь вот начнется сказка, и эта сказка вот иллюстрировалась теми художественными ценностями, которые были в нем. Для меня вообще всегда с трепетом, ну, вот было вхождение в музей, вхождение в фондохранилище, куда и вправду заходят только посвященные. И, ну, в общем, меня это все так восторгало и восхищало. И, ну, я первое время даже очень с трудом себя заставляла подходить и что-то брать. Мне даже было с непривычки, ну, настолько колотилось сердце, что думала, я могу вот, ну, не знаю, там, дотронуться до всего этого. И вот, понимая потом, когда еще и сама документация, когда вот книги поступлений тоже начинала первые оформлять, когда я увидела вот первых работников музея, ну, листая, да, отлистывая назад свою историю, когда вот увидела, с какой любовью они начинали это, когда еще все писалось от руки, когда, ну, настолько все было примитивно, но люди хотели это сохранить, люди это собирали, ну, вот, и все-таки оно дошло до нас, да, мы должны, ну, наверное, вдвойне или втройне относиться к этому с трепетом и любовью, потому что они для нас это сохранили, и, ну, я тоже вот чувствую ответственность, что я точно так же должна выполнять свои обязанности, чтобы я могла и сейчас это показывать, и потом после меня кто-то мог пользоваться, приносить это вот в экспозицию и показывать на широкую аудиторию.
А есть ли у вас какая-то... Я понимаю, что при такой коллекции это очень сложно выбрать. Но, может быть, есть у вас какая-то картина, которая, ну, была, не знаю, там, любимая, которая вызывала особый трепет, да? Какой-то вот, ну, прям самый такой личный экспонат, может быть.
Честно, я пыталась вот для себя ответить на какой-то вопрос. Ну вот да, первое время меня очень ну, вот восхищали, я говорю, что вот да, вот когда знакомишься с классиками, да, вот Саврасов, Поленов, там, Крамской, ну вот подходишь к авторам, Айвазовский у нас был представлен. Когда вот подходишь к работам этих авторов, ну прям время на тебя дышит, и ты даже пытаешься уловить, с каким чувством они писали эти работы, да, что вокруг них бурная такая жизнь была, а они вот запечатлели именно это, ну, то есть, ну, какие-то вот такие вещи. Потом, когда подходишь к другим работам, вот я говорю, близкие нам, да, работы одесситов, вот Кастанди, это яркость красок, ну, это вот солнечные дни такие настолько, ну, не знаю, Орловский точно так же, вот Киев, его картины, ну, Пимоненко это отдельная история. То есть, понимаете, вот какой, либо это портрет, либо это пейзаж, либо, ну, то есть в каждом отделе будет какая-то работа, одна, две, три, тут тут невозможно выделить
что-то одно.
Что-то одно, да, да.
Угу.
Жили, когда я попадала в скульптуру, там настолько эта пластика завораживала. Опять-таки в отделе декоративно-прикладного искусства, вы же понимаете, и глина, и фаянс, и фарфор, и керамика, вот, ну вот представленные в разной вариации. И опять-таки к фарфору там нежное отношение, к глине вот, ну и роспись другое. Ну, настолько все индивидуально, и просто любишь все и сразу, и
ну, да.
У меня разбегались глаза просто первое время, ну вообще не могла себя до кучи собрать.
Это очень большая любовь, правда. В ваших словах прямо она очень сильно звучит. А вообще, откуда у вас такая большая любовь к искусству?
Ну, мне всегда, во-первых, нравился этот же период,
ага.
Конец 19-го, начало 20-го. И вообще, просто по образованию учитель истории. И как бы история для меня — это не просто череда событий, а это вот наполнение. Это конкретные люди, конкретное вот, творчество и отображение в этом творчестве периода жизни, в котором творит мастер. Ну, то есть для меня вот история в картинках. Вот, поэтому и говорю, что в коллекции нашей не только художественная ценность, а еще и историческая, потому что запечатлены вот события Украины, да, Советского Союза, разных стран, вот военная тематика была представлена широко. И старый Херсон, вот мы утратили много работ, которые вот иллюстрируют жизнь старого Херсона, тех старых улочек, домиков, которые художники, вот зная, что их может постигнуть участь разрушения, в своих картинах рисовали. То есть, ну вот. Вот это еще, конечно, тоже утрата у нас. И с этой стороны немного исторического аспекта тоже. Кроме художественной ценности, конечно, кроме.
Еще бы. Давайте тогда сейчас перейдем к моменту российского вторжения в Украину. Как для вас и для вас как хранителя, который уже очень проникся и полюбил коллекцию, как для вас началась полномасштабная война и, к сожалению, в том числе практически сразу началась оккупация?
У нас музей, ну как-то, не знаю, коллектив, когда собирался, решили для себя практически сначала все, потом уже начали по-разному к этому относиться, что мы будем стараться всеми силами, все, кто работал, будем стараться всеми силами сохранить коллекцию и как можно дольше вот поддерживать украинский дух вот внутри себя и как бы вот выглядеть таким же вот светочем, скажем, да, несокрушимости еще и в глаза города, что вот мы не пойдем на сотрудничество, мы не будем ничего отдавать и не будем ничего разрешать вывозить, но если вдруг прямо сразу вот так вот встанет вопрос. Вот я уже немножко раньше сказала, что может быть и с одной стороны хорошо, что у нас начался ремонт. У нас вокруг здания стояли леса. У нас была натянута сетка москитная, чтобы мусор не сыпался на улицу. У нас стоял забор. Вокруг здания было обнесено забором. И большой транспарант висел, что начата реконструкция. Вот это все, как бы этот весь антураж нам помогал какое-то время поддерживать легенду. Вот она изначально возникла у нас у всех, а мы потом придерживались ее все, что здание подготовлено к ремонту, а к началу этих работ коллекция была вывезена. То есть мы первое время держали все это в тайне, в секрете, и естественно это не могло долго продолжаться, но тем не менее около 5 месяцев мы могли это себе, ну вот себе это прежде всего, да, ну вот рассказать, и очень убедительно рассказывали это. Не один раз, к нам дважды пытались. пытались проникнуть. Первый раз буквально 2 марта,
когда
город был уже занят войсками, и русские войска начали обследовать каждое здание, более-менее пригодное к тому, чтобы там что-то устроить в военном плане. Так как у нас 3-этажное здание, и с него открывается хороший обзор соседнего района, как бы, да, города, то мы боялись, что в нем начнут размещать еще и военных. И опять-таки реконструкция начата помогла нам, потому что все полы были сорваны. И вот зайдя в здание 2 числа, российские военные обследовали его, посмотрели и, к нашему счастью, решили, что он непригодный.
А можете вот про это первое, как бы, вторжение, первое взаимодействие с оккупантами рассказать, как для вас это было?
Я сейчас расскажу. Получилось так, что я живу недалеко от музея, и связь у меня была с нашей полицейской охраной. И получилось так, что директор мне позвонила и сказала, что нужно подойти в музей. Она потом подъехала позже. Что у нас там произошло? Когда я пришла в музей, конечно, уже было немножко страшновато идти, потому что, услышав известие, что русские войска заходили и были в музее, и пытались там что-то открывать, я пока дошла, долетела до этого музея, я уже там кучу мыслей передумала. Но, зайдя туда, я увидела, что ключи наши все от всех помещений лежат горой. В принципе, охранник, который был, он и не знал, как бы, у него просто забрали их. И вот они так же и лежали. У него забрали документы, забрали телефон, его самого выгнали. Это мы узнали от него на следующий день.
Ого.
Потому что он на следующий день приехал. Когда я зашла, директор, и вот тот человек, который нас нашел, проходя мимо нашего здания, просто случайный прохожий, мужчина, которого потом мы узнали, звали Владимир, он увидел, что открыт, вот, забор открыт, прошел дальше, увидел, что дверь открыта, и вот он первым обнаружил, что здание вот пусто. И на ресепшене, там, где вот сидел охранник, он увидел список сотрудников и позвонил директору, директор нашла меня. И вот потом уже втроем мы с этим Владимиром, потому что он один единственный мужчина, который у нас был, мы обошли все здание, посмотрели все входы, выходы, поукрепляли там, чем могли, там, где-то палкой в дверь, ну, кроме замка. Где-то вот потом подтащили уже строительные мешки, вот со строительным мусором, потому что они у нас были во дворе. И мы закрылись в здании, мы эту ночь ночевали в музее. Для того, чтобы понять обстановку. И вот на следующий день, когда пришел полицейский, вот он рассказал, что с ним случилось и что его выгнали.
То есть вы ночевали в музее уже после того, как вы первый раз контактировали с оккупантами, правильно?
Я их вот не видела. Получается, музей вот на себе ощутил их приход, что они через меня обследовали его, и мы уже зашли в пустое, а вот мы остались в нем. Остались в нем, чтобы уже теперь держать под контролем ситуацию. На следующий день вернулся наш полицейский, его опять же прислали на пост, и он еще потом с нами, ну, он и еще все ребята еще, кстати, были с нами долгое время, полицейские.
А вот когда вы сказали, что такие мысли у вас были, когда вы вот 2 марта шли в музей, какие мысли у вас были в голове, когда вот вы узнали, что оккупанты проникли в музей?
Ну, было очень страшно увидеть открытые или взломанные двери, не хотелось увидеть разграбленный музей. Вот. И когда, ну вот первым делом, что я по инструкции делаю и как бы по наитию, это вот мы обошли все помещения, посмотрели их на предмет, вот тоже целые замки, не открыты или не взломаны двери, то есть все В тот момент было все на месте, все открыто, все на месте. То есть у них, наверное, либо не было времени, либо не было желания, ну, подбирать ключи, потому что ключей много, помещений много, дверей много. Вот у них была своя цель просто обследовать здание.
Ага, то есть я правильно понимаю, что после вот первого вторжения оккупантов удалось сохранять легенду, что
Да,
запасники
да, да.
пустые?
Да, и первый раз, и второй раз. Второе уже было такое, скажем, живьем общение с представителями этой новой какой-то власти. Опять-таки, я была на работе, это 21 мая уже было. Да, как бы свои обязанности и уже ушла. Тут опять мне позвонил охранник, что у нас гости. Он не мог долго говорить, но он оставил телефон на громкой связи, и я слышала их разговор. Но это специально, потому что это полицейские. Они понимали, как предупредить. Да, он мне дал время просто, чтобы я могла прийти в себя, собраться с мыслями и понимать, как действовать дальше. Вот. Он меня предупредил, что люди хотят пообщаться с кем-то из представителей музея, и вот ведут себя не очень адекватно, то есть не показывают документы, все время угрожают оружием. Ну, дал мне вот, я же говорю, момент, чтобы я как-то подготовилась к этому. Я взяла там паузу в 30 минут, сказала, что я немножко далеко нахожусь. За эти 30 минут я попыталась обзвонить представителей своего коллектива, хотя бы чтобы попросить кого-то еще прийти ко мне. Согласилась одна коллега, это наш деловод, вот, согласилась прийти, и мы вот с ней как бы вдвоем потом отбивались, можно так сказать. Когда я первая пришла, да, то увидела, ну, со мной работало трое людей. Охранник говорит, что один остался у него. Значит, их как бы четверо было. Они были в масках, в гражданском, то есть опознавательных знаков. Никаких шевронов я не видела. Видела только военные брюки. То есть сверху была кофта одета, толстовка и вот просто военные брюки. Когда, опять-таки, я начала задавать те же вопросы, что и охранник. Покажите документы, кого вы представляете? Вы приехали от военной администрации или от администрации новой города? То есть пыталась по-разному задавать вопросы, чтобы хоть как-то получить ответ. Ни одного ответа я не получала. В то время как у меня потребовали документы, у меня есть свидетельство, что я работаю, типа пропуска в музей. Вот, потребовали паспорт, списали паспортные данные. И ну вот начали угрожать, что меня заберут, потому что стояла машина возле входа в музей, стояла машина, что если я с ними не соглашусь поговорить здесь, в каком-нибудь кабинете, я не хотела их пускать в сам музей, говорю, давайте здесь на улице. Нет, либо мы идем к вам в кабинет, либо вы с нами едете и будем разговаривать в комендатуре уже в другом тоне.
Боже мой.
На мой вопрос, почему вы так себя ведете, они говорят, а что, вы не хотите разговаривать с людьми с оружием?
Кошмар какой.
В общем, да, я же говорю, я уже была как бы морально готова, но когда это опять-таки вот вплотную к тебе, то к этому не бываешь, наверное, готов. Ну, я вынуждена была провести их к себе в кабинет, потому что в холле они тоже отказались разговаривать. Я просила, говорю, давайте здесь мы будем. Нет, идемте в кабинет. И со мной в кабинете трое человек вот было. И я так предполагаю, что вот два из них были ФСБшники, потому что очень такая, ну, манера поведения. Они все время следили за моими движениями, за моим выражением лица. То есть, ну, я вот видела, ловила на себе взгляды, изучающие, и с разных сторон. То есть сразу понимаю, что это работники спецслужб. Вел со мной разговор один из них, вот, который один, кстати, был бурятом, и представился, когда я уже несколько раз настойчиво говорю, ну, вы знаете, как меня зовут, как с вами общаться? Он сказал, меня зовут Алексей. Все, больше ничего, как бы. Что что начали спрашивать, кто работает в музее, сколько ходит членов коллектива, что есть в музее, что осталось в музее, потому что я вот опять-таки подтвердила им ту информацию, которая гуляла по городу, что наше здание подготовлено к ремонту, и коллекции нет. А так как это было уже вторая половина мая, директор наша смогла вымыться через блокпосты, уже на тот момент ее не было, она дала разрешение давать свой телефон, как бы давать свои контакты. И вот у меня еще один появился повод сказать, что первый раз коллекцию вывозили частями, и первый раз ее вывезли до ремонта, а второй раз директор с собой вывезли. То есть у нас уже такой подход был всегда, но тем не менее начали задаваться уточняющие вопросы, через какой фонд вы вывозили, потому что я сказала, фонд нам помог вывезти. Через какой фонд, давайте мы по названию сейчас проверим в интернете, но благо, что у нас не работал интернет. Вот, так, конечно, тоже много могли, на чем меня, ну, в тот же момент подловить, как бы. Ну, вот, и закончился разговор тем, что я сказала, что есть у нас произведения только наших местных авторов остались, то есть мы уже их не стали вывозить. И мне вот последнюю фразу, какую сказали, это, ну, в следующий раз мы придем, ну, якобы с комиссией или с какой-то проверкой, чтобы еще раз убедиться, в каком состоянии сохраняются оставшиеся музейные экспонаты. И если они будут в ненадлежащем виде сохраняться, мы будем думать о перемещении их на территорию Крыма или дальше Российской Федерации.
Боже мой.
Вот. Переписали все мои данные, директора данные взяли, сказали, что свяжутся еще с ней, как бы будут разговаривать с ней. Я так понимаю, была разведка боем, скажем, узнать, что тут осталось, как коллектив охраняет, не охраняет эту коллекцию, то есть не бесхозна ли она, и склонить к сотрудничеству. Ну, хотя, как бы напрямую вопросов этих не было, но так как они хотели увидеть администрацию, то как раз вот, наверное, эти вопросы планировалось задать, ну,
А вообще, а на момент полномасштабного вторжения, то есть, да, вот как бы, когда стало понятно, что Херсон оккупировали, сколько вообще сотрудников музея осталось, сколько вас осталось в городе, вот там в марте?
Дело в том, что было принято решение, директор уже своим приказом научных сотрудников и хранителей, те, которые были еще в штате, перевела на работу на удаленке. Коллектив приходил на работу раз в неделю, ну, чтобы вот либо узнать новости, либо, ну, какой-то план действий проработать, да. Со мной по приказу должны были выходить на работу несколько человек. Это наш инженер, который знает полностью здание, ну и вот быть полезен по любым вопросам. И две представительницы технического персонала. Вот, и деловод, ну, потому что тоже, опять-таки, там, документы, приказы было необходимо еще там либо озвучивать, либо, ну, вот, как-то доводить до людей. Вот. А все остальные, ну, могли, ну, не чаще, чем раз в неделю, а то и только реже посещать музей, потому что и фактически уже ни в ком потребности не было. Я приходила, потому что мне нужно проветривать было и включать освещение, чтобы было, вот помещения я свои обслуживала сама, поэтому мне здесь помощников тоже не нужно было. И как меньше мы решили, вот что чем меньше открываются наши двери музея и кто-то видит, что он вообще открывается, тем будет работать наша легенда, что тут никого нет, ничего нет.
А как, то есть я правильно понимаю, что с момента оккупации, с учетом вашей легенды, как бы музей работал только на поддержание того, что это проветривание, да, то есть.
Вот именно занята я, и если там по необходимости, чтобы были несколько человек, которые могли мне в чем-то помочь или поддерживать чистоту.
А вообще вот внутри, да, уже дважды столкновение с оккупантами,
да,
вот
да.
с этим всем, можете ли вы попробовать вспомнить, что вы переживали в этот момент, зная, что они в любой момент могут найти полную коллекцию, как бы как вы боялись за экспонаты?
Ну, я каждый раз думала, что мне делать с ключами всех помещений. Фактически это было каждый раз. А, ну, я одно время даже их брала к себе домой. Хотя это, конечно, запрещено, но я одно время брала их к себе домой. Потом я понимала, что я подвергаю свою семью опасности, и все равно моя квартира станет первым, вот первым местом, которое будет обследование работниками, представителями силовых структур России. То есть я понимала, что это не выход. И потом, ну, как бы вот было принято решение, все-таки я все ключи, которые были вот от всех помещений, я просто потом держала у себя в специальном боксе, закрывала. И только когда там люди приходили, нужно было открывать, они все через меня попадали. То есть даже если я была не на работе, охранник мне звонил, и я приходила, открывала людям и забирала опять же этот ключ. Ну, то есть потом я держу в себя, зная то, что люди слабы, и как бы если на кого-то надавят, он может отдать или сказать где, поэтому я держала все ключи у себя. Да, я понимала, что это опасно, но я понимала, что это хотя бы как-то отсрочит. Вот я как-то хоть смогу отодвинуть этот момент открытия или взлома, или грабежа, ну, хоть какое-то, ну, так я себя уверяла.
А вы вообще вот как хранитель, у которого очень большая связь с коллекцией, естественно, выходили, ну, может быть, не знаю, там, вечером, когда, там, не знаю, оккупантов в округе не было, проверять коллекцию?
Я вам сейчас расскажу. Я живу в 6-7 минутах, и у меня был ритуал, если я на работу иду утром, то вечером это обязательно еще раз, ну, так как у нас уже потом комендантский час был, то можно было в 4-5 часов пойти, посмотреть вокруг, причем я уже даже там с разных сторон смотрела и через второй выход, и через еще забор, где можно было бы проникнуть. Ну, то есть смотрела, не заходят ли они с разных, опять-таки, точек, куда можно попасть в музей. Да, и целостность, конечно, меня интересовала. Целостность окон, потому что когда был тоже еще такой инцидент, поднялась там, я не знаю, прямо такая буря, волна, что музей вывозят, грабят, потому что вот как раз все это входит в строительные работы. Вокруг музея еще стояли такие оградительные бетонные блоки, которые были поставлены специально, чтобы если будут ехать там машины, чтобы они, ну, как-то, не знаю, там, смягчить удар или что-то такое. В общем, еще вот эти блоки. И когда россияне зашли, первое, что им же надо было поставить блокпосты на каких-то улицах, а у нас такой знаковый там перекресток, и вот из-за чего все поднялось, из-за того, что приехал какой-то большой кран и начал забирать вот эти бетонные блоки, их потом увезли куда-то и ставили блокпост где-то в центре города. Но народ очень переживал, что этими экранами сейчас будет со второго, с третьего этажа через окна разгружаться наша коллекция. И прямо я вот тоже так нервничала, ходила вокруг, а еще и было оцепление. Нужно было обойти там два квартала вправо-влево, чтобы посмотреть и вот зайти с тыльной стороны. В общем, для меня это тоже было. Ну, каждый день практически 2-3 раза прогулка вокруг музея. Это было как отче наш, потому что можно было не пропустить момент, хотя бы знать, когда забить в колокола, хотя бы как-нибудь что-то, кому-то сообщить, что этот процесс идет, или как-то его остановить, или хотя бы зафиксировать, что он начался.
А вот вы думали, что, ну, как бы в любой момент мог настать та ситуация, когда оккупанты обнаружат коллекцию, вы думали о том, а что же делать, если это случится?
ночью с полицейскими, которые наши украинские полицейские оставались у нас. Сначала это были штатные сотрудники полиции, а потом, когда мы поняли, что это угроза даже жизни самим полицейским, было принято решение, что это будут представители военизированной охраны, то есть это бывшие полицейские, которые имеют большой опыт работы и смогут оказать вот мне какую-то хотя бы помощь, да, или быть со мной рядом. Мы просто несколько раз проговаривали варианты, как мы будем этому противостоять, какие у нас будут действия. Все время сводилось к тому, что мы будем до последнего отнекиваться, до последнего прикидываться, извините, не очень умными, и стоять на своем, что все-таки коллектив вывезен. А там уже как пойдет.
А вот когда, допустим, не знаю, вам, может быть, казалось, да, что вот-вот эта ситуация произойдет, как, что вот в этот момент вообще переживали, то есть, да, какие-то эмоции, когда вот самое дорогое коллекцию, как бы на нее могут посягнуться?
Я вам скажу немножко, наверное, может, это прояснит картину. Если вначале весь коллектив был единодушно за то, чтобы проявлять только украинскую позицию, то спустя какое-то время, а именно это было вот март-апрель, когда украинская власть начала задерживать выплаты, потому что не было интернета, потому что банковская система уже была эвакуирована. Очень много сложностей было с переводом наличных денег украинской властью. Когда уже, представляете, в городе, который занят именно тем, что пытались россияне здесь наладить какие-то свои, да, контакты там, прежде всего в военной структуре, да, порядок, непорядок, что-то там, какие-то делать манипуляции. Никому не было дела до того, как живет народ. Мы все время стояли в очередях, потому что то, что привозилось, нужно было успеть купить. А я это к тому, что вот народ начал потихоньку менять свое мнение, и в коллективе это было видно, начали распадаться, да, вот на кучки, которые как бы между собой уже обговаривали. А вот уже, смотрите, какой месяц уже русская власть в городе. Наверное, уже начнет и она что-то налаживать, и уже надо, наверное, что-то думать и в ту сторону. То есть, когда вот собирался коллектив, были разноречивые такие. Я пыталась пресекать, как могла, то есть говорила, что давайте потерпим, подождем. Волонтеры нам еще через международные организации, через киевские, несколько раз присылали денежную помощь. Мы могли получить. Несколько раз нам помогали продуктовыми наборами. То есть мы поддерживали этот украинский дух и то, что нас не бросили, никто нас не забыл. Тем не менее, видя реальную жизнь и то, что с 1 мая соседний музей, который краеведческий музей, пошел на сотрудничество, а у некоторых наших сотрудников в нашем музее были тесные связи с тем музеем. Они услышали, что народ пошел на работу, договорился с россиянами, что те платят им деньги, что дали. У нас это самое такое было, что город закидывали 10 тысяч русскими рублями, давали всем, кто приходил и говорил, что я просто хочу получить эту помощь. Они закидывали народ первое время эти денежными подачками. И когда наш коллектив стоял на том, что мы не будем брать, соседи пошли на это сотрудничество, коллектив и у нас начал поддаваться брожению. О чем вы говорите, то, что чувство, что нас придут, завоевывать, или забирать наш музей, было страшно. Но было бы не так страшно, если был монолитный, А когда ты понимаешь, что кто-то есть в коллективе, который может пойти на сотрудничество и перетягивать туда, людей, и ты уже останешься либо в меньшинстве, либо очень ярко выражаешься, вот это тяжело. И тяжело понимать, что вот твоя коллега, с которой ты работала, очень быстро поменяла свои взгляды, и уже теперь ей все равно, какой флаг, а все равно, какая охрана на музее, потому что одна из... Потом уже, как выяснилось, коллаборантов несколько раз мне говорила, давай пойдем в комендатуру, давай пойдем попросим военизированную охрану, уже русскую, чтобы спокойно жить, чтобы вот не трястись за коллекцию, а это прежде всего тебе надо, что я никуда не пойду. Вот. И так вот и случилось, что да, из-за того, что некоторые наши коллеги пошли... ну, так скажем, на налаживание связей с представителями русского мира через соседний музей. Вот. Это все и в конечном итоге привело к тому, что к нам пришел в конце мая или в начале июня, ну, вот, как бы в пограничное время, представитель от Российского министерства культуры, как он представился. И как раз вот в тот день, когда я должна была раздавать народу продовольственные пайки, вот зная, что коллектив соберется, именно под этот день был приглашен этот товарищ.
То есть кто-то...
Я его не пущу. Еще раз.
То есть кто-то сказал, что вы будете собираться, они знали об этом?
Да. Кто-то сказал, что мы будем собираться, что будет практически вот весь коллектив, можно словить вот именно в этот день. И что-то предлагать. Ну и вот нам конкретно пришли, предлагали эти же вот 10 тысяч просто как помощь. Ну и предлагали подумать, как бы, как жить дальше. Может быть, и вправду стоит перейти просто на работу, только под другим
флагом,
под другой вывеской, под другим флагом. Вот. Никто никого ни к чему не обязывает. Будет работать так, как и работали, со своей же коллекцией, если типа там коллекция как бы есть. Вот. Ну, это был опять-таки вот приход для знакомства с коллективом и для предложения материальной помощи. Зная о том, что у нас вот пошли задержки с выплатами от украинской власти.
А как вы отреагировали на это вторжение буквально?
Дело в том, что я сначала не хотела пускать вообще через ворота. Когда вот, ну вот, мне буквально сказали за 5 минут до его прихода, потому что, ну, наверное, знали мою реакцию. Я сказала, что я не пущу, ну, а потом я поняла, что я не одна, есть коллектив. Я говорю, давайте спросим у коллектива. И когда я обернулась спросить у коллектива, этот товарищ уже был на дверях. То есть у меня выбора не было. Я говорю, ну ладно, пусть коллектив теперь тогда сам решает, что он будет дальше с этой информацией, которую будет получать, делать.
А сколько у вас сотрудников было на этот момент?
Ну вот на этот момент было что-то порядка 10 или 11 человек.
И как проходила эта встреча? То есть какая реакция была у всех?
Ну, у всех была опять-таки неоднозначная. Ну, тот, кто сидел ближе ко мне рядом, то как бы не хотел вообще слушать товарища, то есть что вы нам тут пришли рассказать. У инженера вообще была своя реакция. Он вообще сказал, я не хочу даже присутствовать на этом собрании. Он пошел и занялся своими делами. Ну да, там была у него как бы причина, нужно было сделать там кое-что. Но тем не менее, можно было отложить, но он сказал, нет, я не хочу. Не хочу даже, ну, типа, пачкаться, не хочу даже греть тут уши и вообще слушать, что делается. Вот. Ну, мне нужно было хотя бы понимать, насколько это все уже процесс запущен. Вот. Ну и тут я поняла, что связь уже и вправду налажена, что уже не просто человек уже пришел, принес деньги тем, кто уже согласился взять эти деньги. Вот. То есть была фраза в разговоре с этим товарищем, что вот список у вас составлен, несколько человек согласились, но этот список еще открыт, если кто-то вот после нашей встречи захочет еще, можно типа дописаться в этот список, и они тоже получат. Если вы не хотите брать, ну, понимал, что многие, ну, вот, не хотят нести домой русские деньги, он говорит, ну, даже вот такой вариант предлагал, что если вы не хотите, еще ну, обменники, у нас очень долго ходила эта валюта, можете сходить на рынок и тут же обменять, и уже домой принести украинские деньги, то есть не запачканные, и чтобы вас никто не осуждал. Вот. И было немножко так обрисована картина дальнейшего сотрудничества в плане, что вот сейчас уже по прошествии какого-то времени русская власть наконец-то дошла до вопросов культуры, до работы культурных заведений. Поэтому как бы вот постепенно будем решать, что с вами будем делать. Ну и готовятся планы, если будет на то ваше как бы решение, на то ваша воля, то потом как бы после того, как Херсонщина станет частью российского государства, потом уже и переделывание документов под российское законодательство. То есть перспективы рисовались долгосрочные.
А вот почему все это время вот именно вам, конкретно вам, было важно оставаться в Херсоне, важно оставаться в музее?
Во-первых, как хранитель. Во-вторых, наверное, как просто неравнодушный человек и житель Херсона хотела понимать, что будет с коллекцией, какие руки, хотя бы вот одно-два лица, ну, или лица, или должности, или не знаю, кто займется этим, чтобы было понятно, с кого потом спрашивать. Мне нужно было для себя зафиксировать. Это раз. Во-вторых, я вам рассказала про то, что музей начинался с коллекции Марии Ивановны Корниловской. Вот этот дар был не только музею, а этот дар был городу Херсону. Это настолько знаково, как бы для меня было, что это дар города, он не должен никуда деться из этого города. Даже потом, когда вот уже россияне захватили наш музей, и когда тот же наш руководитель, наш, который бывший наш херсонский мэр Сальда, он же снимал ролик у нас в музее и сам же говорил, что вот эта коллекция, которая принадлежит городу, я ей как раньше там занимался, когда был мэром, так и сейчас буду заниматься. Я не дам ее никуда вывозить. Ну, то есть для меня это было. Я не говорю, что это там громкие слова, но как-то я думала, что у него не хватит совести, не хватит, ну, не знаю, наглости все-таки вывозить это. И вот мне нужно было увидеть, какой негодяй возьмется за это все. Либо содержать, либо вывозить. Но мне нужно было сама это увидеть для того, чтобы потом знать, кому предъявлять претензии.
А вот когда вы об этом думали, то есть как вот это такое ощущение, кому предъявлять претензии, то есть было понятно, что рано или поздно, да, произойдет.
Для меня, да, был растянут во времени, но я ни на минуту не сомневалась, что правда должна восторжествовать, что Украина вернется, что Херсон будет наш. И нам не хватило всего лишь нескольких дней. И начали вывозить в начале, ну, с 31 октября по 4 ноября, а Херсон освободили 11 ноября. Нам не хватило недели.
А вы все это время оставались в городе?
Да.
Да?
Мало того, что я оставалась в городе, по договоренности с директором нашим от Украины, я и еще два человека пошли на работу с российской властью. Об этом наша директор договаривалась с полицией, договаривалась с СБУ, чтобы все знали, что мы пошли на работу не просто так.
А как было принято это решение и как оно вообще переживалось? Это же, ну, довольно тяжелое решение.
Тяжелое, да, тяжелое решение, как бы, и тут много всяких аспектов, но вот опять-таки это одно, вот то, что я выбрала, мне нужно было самой увидеть, кто будет стоять с той стороны, по ту сторону баррикад. Мне самой это увидеть, а не знать с чьих-то слов. И поэтому, как бы, когда встал вопрос, я позвонила директору, да, вот сразу сказала, что у нас музей, когда захватили, я сразу ей отписалась, и буквально через несколько дней на сайте нашего музея появилась статья, что Херсон вот в художественном музее уже не имеет украинской территории, что это уже территория, опять-таки, захвачена россиянами. С моих слов было написано в статье. И когда разговор зашел за то, что коллектив согласился работать, практически никого из новых не было. Согласились работать все те, что и раньше при музее. И я сказала директору, давайте я не буду выбиваться тогда, может быть, из общей массы. Просто тоже, как все, пойду на работу. Ну и директор мне сказал, хорошо, если ты сможешь, если ты готова, ну вот, морально. Я тебя, говорит, заставлять не буду, но предупрежу, просто вот только был один договор. Но если об этом будут знать наши силовые структуры, что я иду не просто так на работу.
А для вас...
Оговорено было, да.
А для вас самой как это было и почему все-таки вы приняли это решение? То есть это решение было связано с тем, что как бы вы до последнего не хотели покидать... А можете подробнее чуть-чуть про это рассказать?
Могу. Ну, для меня вообще... Я уже себя и ключником тогда почувствовала, когда собирала все ключи. И охранником, и телохранителем, чем кем хотите. И, в общем, да, я понимала, что я и вправду, как вот капитан, который должен покинуть последний свой корабль. Для меня это было, в принципе, очевидно. Небольшого труда стоило с самой собой поговорить и решить это. Вот. И еще меня поддержала просто моя семья, очень поддержала, как бы я проговорила это и дома, что ситуация может быть разная, что меня могут как бы разоблачить, понимаете. И такое было, потому что когда зашли в музей, и когда увидели, что фонды, да, на месте, но нет бумажной документации, которую мы спрятали. Нет жесткого диска, на котором записана вся коллекция, как с ней работать, именно в цифровом варианте. Могло возникнуть много вопросов. И они возникли, в принципе, когда я сказала, что я не знаю, где это и что. Первое, что пришло всем, ну вот то, что я и говорила, это приди с обыском ко мне. Я был обыск. Искали жесткий диск у меня. Но мне удалось убедить, что я отдала его директору, который выезжал. То есть это по инструкции так и должно быть, как бы, и вот я действовала по инструкции. Мы его изъяли, и директор его увезла. С одной стороны, это мне сыграло на руку, что я как бы не сама действовала, и что действовала только под указом директора. И, наверное, еще одна проблема. Как выяснилось потом в городе, у россиян не было опоры среди местного населения. Никто не хотел идти на сотрудничество, по большому счету. И своих, как это сказать, людей, которые квалифицированных кадров, тоже не было. Поэтому, зная, что я одна работала в фондах, меня, в принципе, взяли на работу. В принципе, со мной разработали представители ФСБ, у меня забирали все документы, мой телефон был весь просмотрен, наверное, недели две. А потом задавались мне вопросы по моим контактам, по моей переписке. И взяли меня на работу только для того, чтобы я подготовила кадр себе на замену. Кого-нибудь из музея просто себе на замену. То есть меня не просто так тоже взяли, никто там меня с распростертыми объятиями не ждал. Мне дали время, я хотела опять-таки отсрочить это, сказала, что по всем инструкциям это, по количеству тех экспонатов, которые у нас в музее, это от 3 до 6 месяцев. На что мне работник ФСБ сказал, ты уложишься за 3 месяца. Ты подготовишь человека за 3 месяца. В принципе, эти 3 месяца, вот как раз с июля, если у нас началась работа, а август, сентябрь, вот октябрь как раз это и было. Меня, в принципе, ждало увольнение.
А вот все-таки хочется чуть-чуть подробнее, да, показать вот этот довольно сложный и страшный выбор. Да, у вас же была возможность, ну, как бы выехать разными путями, да, бросить это все и уехать в безопасную подконтрольную территорию. А, как
Нет, у
почему?
меня такого вопроса не стояло. У
Почему?
меня вопрос только возникал с обучением ребенка. Нужно было посещать хотя бы онлайн школу, а у нас с интернетом начались проблемы. Но мы нашли здесь выход. Мы уже пользовались российским интернетом, но через VPN. Выезжать я не видела для себя прежде всего возможным, потому что я понимала, что меня могут остановить, зная, что я, ну, могу там что-то или вывозить информацию, или уже знаю информацию о том, что с музеем. Но почему-то я думала, что могут остановить. Но и еще мне не хотелось просто сталкиваться ни с одним блокпостом, ни с одним фильтрационным лагерем, потому что я знаю себя, а зная ребенка, мы бы выказали свою проукраинскую позицию. Просто я бы могла просто элементарно спалиться. И зная о том, что, ну вот, я такой человек, как бы категоричный, я решила, лучше я здесь это буду на месте, лучше будут знать на месте хотя бы, в каком изоляторе меня держат, но хотя бы это было на месте. Разговаривали даже о том, что хотя бы, если будет такой самый сложный период, чтобы они хотя бы могли добиваться потом пересмотра каких-то судебных дел, если это вообще в том государстве возможно.
А
Вот. Ну,
вообще.
а вообще сложная ситуация, для меня это не сложно. Выбор был однозначно в пользу Украины, и только вопрос времени. Тяжело было ждать. Тяжело было ждать
Нет, я имею в виду, что
прихода.
сложность именно того, что сложность пойти на сотрудничество. Ну, то есть у вас.
Работать было тяжело с коллегами, но я дала себе установку никаких эмоций не высказывать вообще. Я просто чувствовала себя роботом. Чтобы не встревать в разговор, не... Потому что разговоры велись только о том, что вот не так украинская армия ведет военные действия. А вот почему народ такой тупой, извините, в Херсоне не хочет уже переходить на русские рельсы. И поэтому я себе дала, ну, вот установку просто не встревать.
А как вот с вашим таким радикальным прямолинейным характером, который мог проявиться на любом блокпосте, вы себя на это настроили? Это же сложно, и в любой момент вы как бы могли подставить себя под подвал.
Просто был один выход – держать все эмоции при себе. Это единственный выход, который... Да, это было, вот, тяжело было. Меня несколько раз, провожая на работу, родные дома говорили, ну вот не ходи тогда, сиди дома. Мне было сложно идти, но я себя заставляла, чтобы быть в центре событий, быть на месте и видеть все своими глазами, что происходит.
То есть
Для
я
меня это было главнее.
То есть я правильно понимаю, что во многом на то, что вы остались в Херсоне, на то, что вы пошли на сотрудничество, как бы это важность находиться в музее рядом с коллекцией.
Именно так. Да, видеть, что происходит поэтапно. И я еще раз говорю, хотя бы вот видеть одного-два человека, там, кто будет прежде всего заниматься, если, не дай бог, разграблением.
А мы еще упустили важный момент. Можете чуть-чуть коротко рассказать, как вообще музей захватили? То есть, да, как бы довольно долго его же не трогали.
Один из рабочих дней, когда, и опять-таки, вот знали, у нас уже потом сократился, я же говорила, до одного раза в неделю, когда вот этот один раз у нас был, как раз и пришли вооруженные люди, тут уже никто не скрывал, правда, опять-таки, документов нам никто не показывал, ну и вот со мной и с инженером работало три человека. Вот опять-таки, вот плотно возле нас работало три человека. Зайдя в музей, они один остался возле охранника, я был с ним, а с нами работало несколько человек в плане. А вот опять-таки оттянуть момент там, открытия всех дверей. А мы начали с моим инженером, начали обход здания с третьего этажа. Uh-huh. А что это за обход? В общем, нас заставили открывать все двери, начиная с крыши. Для того, чтобы здание было обследовано, нам сказали, что скоро приедет новый директор от российской власти, и нужно обследовать здание, чтобы, не дай бог, на предмет взрывчатых веществ и там залежи военных украинских, я не знаю, там складов или еще что-то, взрывчатки. Вот, то есть перед тем, как запустить своего нового директора, они должны были обследовать здание. А у нас забрали телефоны, забрали документы, забрали все личные вещи, чтобы мы не могли фиксировать это все на какие-то носители. И вот я говорю, что мы начали издалека, мы начали с крыши, с третьего этажа, и постепенно вот накал страстич набирал обороты, по мере того, как мы спускались вниз к нашим основным фондохранилищам. Было возле каждой практически двери страшно открывать, потому что я понимала, что эта дверь, ну, не так важна. Потому что следующая будет важнее и важнее и вообще.
А что вы переживали при этом?
То есть постепенно этот спектакль разыгрывала. Я понимала, что кроме меня это тоже никто не будет делать. Включала там уже и заднюю, и что я не очень умный человек, и только делаю только то, что мне говорят, вот ежеминутно, там сказали, да, этот ключ я дала. Ну, то есть не все сразу, выдавала порциями. И да, последний этаж, на котором у нас рабочие помещения, рабочие кабинеты фондохранилища, единственное, вот они еще были под сигнализацией. Те, конечно, где стройка, там уже не работала сигнализация, не работали датчики движения. А на первом этаже еще все было подключено. И вот когда я не хотела давать ключ от одного из кабинетов, ну, вот, который был первым по дороге, и этот кабинет был скрытый, сработала сигнализация. Вот, я просто сказала, ну вы видите, я же вас предупреждала, что это будет сейчас с каждой дверью. Ну вот сработка сигнализации. Давайте вызовем коллектив. Каждый придет, откроет свою дверь, потому что у каждого свой как бы вход, свой ключ. Ну что мне сказали, никого мы ждать не будем. Ну и подвели меня, спросили, где пульт. Подошли к пульту и перерезали там провод электрический. Поэтому уже теперь сигнализация никого не раздражала. Я понимала, что двери будут забиваться теперь в каждый кабинет. Я начала выдавать ключи от кабинетов. Ну и фондохранилища у нас получились опять-таки в самом конце. Я не открывала их. Когда мы дошли до этой последней двери, меня спросили, что там. Я сказала, фонды, так спокойно они. Мы же тебя с самого начала об этом спрашивали. Я говорю, ну вы же не спрашивали, вы сказали, давайте кабинеты, я вам открывала кабинеты. А да, и делать из себя что-то там неумное, наверное, у меня получилось, потому что почему-то все, даже кто меня знал раньше, сказали, что я была как зомби. Ну, наверное, я и была как зомби. Вот, твердила, что коллекцию вывезли. И это повергло вообще в панику нового директора, которая как раз уже пришла, когда мы уже обследовали первый этаж. И она начала лихорадить там, в припадочном движении звонить коллаборантке нашей, этой, которая издала музей, за бывшее зав экспозиционным отделом. И только вот дождавшись ее, они уже не верили ни одному моему слову, дождавшись ее, когда она пришла и посмотрела, сказала, нет, все на месте. Но ко мне начались другие претензии вот по поводу жесткого диска и по поводу бумажных носителей. И тут пошли новые угрозы в плане того, что я буду тут сидеть писать от руки все экспонаты, пока все не перепишу, что мне тут устроят прямо, не знаю, там, круглосуточную работу, все будут уходить, приходить, а я тут буду жить. Ребенок теперь не увидит долгое время. если буду так себя как-то вести, то будут со мной в другом месте разговаривать.
А как вы вообще все это переживали? Вот момент, когда вы проходили там с третьего этажа до фондового хранилища, когда вы подошли и вам пришлось сказать фонды, потому что, ну, а куда уже деваться? Что вы переживали в этот момент? Как это вообще, как это было вообще?
Ну, во-первых, не знаю, тряслись руки и мысли постоянно работали в направлении, вот как быть, что делать, как можно, ну, как можно этого избежать, или что делать дальше, ну, вот что говорить, чтобы не навредить ни себе, ни музею. Ну, все это в первый раз, и все это как бы без всякой инструкции. Тут как раз не было никакой четкой инструкции. Нужно было просто уже, ну, какой-то одной линии придерживать. И я понимала, что если все-таки мне придется идти на работу, уже тогда я какую-то мысль пробивала, что нужно сейчас себя вести, не очень умным человеком, чтобы это сыграло потом мне вот, ну, какую-то роль, что я просто хороший исполнитель. А их прямо так всех это, не знаю, подкупило, что я вот до последнего. Кстати, почему-то вот и мне, знаете, как было приятно, что я все-таки настояла на то, что я действую по инструкции. По инструкции я вас пускать не должна, разговаривать должна только с представителями конкретно какой-то власти, с каким-то документом, ну и так далее, и так далее. Но я еще как бы как учитель, как правовед, я почему-то себя тешила надеждой, что я разговариваю с цивилизованными людьми, и они будут действовать точно так же, как-то по каким-то правилам игры. А у них оказалось никаких правил, и не с кем было вообще разговаривать. Я уже потом это поняла, что ни о какой там двойной охране, украинской и российской, до момента выяснения. Ну, в общем, то, что я себе нарисовала, пришлось очень упрощать в моей голове, что разговаривать там не с кем, и нужно просто подстраиваться уже под то, что есть, а и в плане. Им нужны, вот, работники, которые просто ходят и что-то делают. А мне нужно быть внутри и исполнять свою внутреннюю миссию, которую я должна сделать.
А вот эта внутренняя миссия, вы бы могли попробовать как-то сейчас сформулировать?
Да, я уже ее неоднократно повторяла.
Да, но просто ее хочется чуть-чуть развернуть.
Быть по возможности. Насколько я буду нужна, важна для музея, для коллекции, для того, чтобы видеть все, что с ней происходит. Чтобы хотя бы зафиксировать, если можно, на какой-то носитель, если нет, хотя бы у себя в голове. Да, быть единственным свидетелем. Да, хотя бы просто потом, еще раз говорю, знать хотя бы,
где она. А что было в этот момент, как бы вот это принятие очень страшного решения пойти на сотрудничество с Россией, да, как вас в любой момент могли отправить на подвал, узнав, что как бы вы не искренне это делаете, да, но что было вот в этот момент самое, для вас самое страшное, чего вы боялись больше всего?
Ну, просто боялась за семью, боялась, что на Украине не так могут меня понять, не так трактовать вот то, что я работаю на русских. У меня и был такой момент, как раз вот перед тем, как начинался вывоз с нашего музея, начали вывозить ценности с соседнего музея, буквально накануне. И я столкнулась там с одной из своих знакомых, она активистка города. И она, вот зная, что я работала в музее, она меня уколола. Что ты ж вот работаешь с этой властью. Ты видишь, соседний музей начинает вывозить. Следующий будет ваш музей. И ты станешь коллаборанткой. И мне было настолько это обидно, противно слушать. Мне хотелось не крикнуть в лицо, что я работаю там под прикрытием, что я не просто так в этом музее нахожусь. Я очень хотела как-то себя оправдать в ее глазах, но я сдержалась, потому что, ну, иначе бы это не сработало, иначе бы мне пришлось все равно там много доказывать. Люди все были обозлены, люди все были, ну, насторожены. И даже вот поделиться с кем-то, кроме своей семьи, почему я работаю, я не могла ни с кем. И это, да, было тяжело. Я написала как раз на ту сторону, и директор мне ответила, что мы всем потом докажем и расскажем. Держись, ну, сколько сможешь, держись и не обращай внимания. Знаю, что я тебя поддержу, и знаю, что здесь знают, ну, вот, все, что ты делаешь. Потому что я, ну, во-первых, я должна была сообщать, что делается. После того, как вывоз начался, опять-таки я сообщила об этом, и директор опять с моих слов написала статью. И мне было страшно еще и потом, потому что, узнав о том, что музей вывозится, и написав это все с моих слов, россияне понимали, кто вынес информацию из музея. И мне было страшно, вот тогда было реально страшно.
Но
меня найдут и заберут вместе с этой коллекцией, заберут туда.
Но
вот это было для меня страшнее.
Я правильно понимаю, что, ну, как бы, они так и не пришли за вами?
Нет, мы просто поменяли место жительства.
А, отлично.
Да, мы поменяли место жительства в городе, но о котором мало кто знал. И когда я потом пришла, после того, как музей уже был наш, я увидела на столе в приемной бумагу, часть моего паспорта с пропиской. Я понимала, что меня, наверное, искали и дома, но поменяли место жительства.
Слава богу.
Да.
А можете ли вы вспомнить вот момент, когда они начали разграблять музей? Во-первых, как это было, а во-вторых, как вы, да, все это переживали?
Значит, вот я уже коснулась того, что вот накануне начали вывозить из соседнего музея. Просто опять-таки вот в одной из прогулок вечерних вокруг моего музея я увидела, что соседний начали вывозить, потому что стояла фура, и они просто не закрыли там ворота внутреннего двора, и я увидела, что эта фура грузится. Меня начало трясти в плане того, что вот я не увижу, что происходит с моим музеем, потому что уже 2 недели мы не ходили на работу. Я объясню. Русские объявили 19 октября эвакуацию на другой берег.
Да, я помню, да.
Вот, уже началось, да, их отступление, и они начали эвакуировать людей на другую сторону Днепра. И поэтому вот собрав коллектив, уже новая директор от русской власти сказала, она не запрещает, как бы разрешает не ходить на работу всем остальным, кроме там назвала нескольких людей, которые были приближены к ней, а всем остальным, в том числе и я была, запретили ходить на работу. Вот тогда начались самые тяжелые дни, потому что доступа мне на работу уже не было, и я понимала, что что-то готовится, что это может быть в любой день, и я вот ходила как раз в эти дни, я ходила по 2, а то и 3 раза, чтобы не пропустить момент, когда будет вывоз, когда будет движение вокруг, чтобы хотя бы увидеть, раз меня не пускают, но хотя бы увидеть, хотя бы что-то куда-то сигнализировать. И увидев, что соседний музей вывозится, я уже начала переживать за свой. И тут же я буквально сталкиваюсь, в этот же день сталкиваюсь с этим новым директором от русской власти. И она мне говорит, вы не ходите на работу, ваши обязанности выполняют. Потому что я спросила, могу ли я попасть в музей. Она говорит, нет, вы не ходите на работу, ваши обязанности выполняет другой товарищ. Проветривание, освещение и так далее. Вашу работу выполняют другие люди. Я понимаю, что мне не доверяют, но я проявила инициативу как очень бдительный сотрудник. Просто говорю, что ж мои фонды стоят вот уже 2 недели. Ну и вот в таком духе перевела разговор. Но я поняла, что она сидит и обговаривает, наверное, следующие действия, которые будут в нашем музее. Просто она сидела с заместителем министра культуры по Херсонской области. Я его тоже знала, но из медиа. И вот на следующий день утром она мне позвонила и позвала меня на работу, директор. Я, ну как бы, рисовала себе картинку разную, что я приду сейчас, увижу, не увижу. Но то, что я видела, конечно, превзошло все мои даже красочные ожидания. Я, придя на работу, я спросила, зачем? Она сказала, приходите просто на работу.
Uh-huh.
Вот. И когда я пришла на работу, я увидела много людей в музее,
uh-huh.
Не работников музея, которые уже не просто сидели, они уже двигались, они уже что-то делали, они уже что-то носили, переносили. То есть уже работа шла полным ходом.
Uh-huh.
И уже я потом позже узнала, что работа велась и вправду накануне. То есть я попала в музей 1-го, а 31-го уже была работа такая же начата.
Uh-huh.
Человек 10 это было представителей, вот как мне познакомили, подводили, это представители от российской власти, представители работников культуры, которые, ну, знают музейное дело, знают, как бы, в общем, что-то понимают в искусстве и будут помогать нам в вывозе нашей коллекции.
Угу.
И тут у меня первая мысль сделать несколько шагов назад и убежать из этого пекла.
Uh-huh.
И тут навстречу выходит мне, и меня дальше знакомят. А вот два представителя, которые помогают, у нас еще усиленная охрана, два чеченца.
О, Господи.
Вооруженных в форме.
Uh-huh.
И когда я, видно, было у меня на лице написано, что я хочу уйти.
Uh-huh.
Мне сказали, отсюда никто теперь не уйдет, пока мы не закончим работу вывоза.
Боже мой.
То есть uh-huh. насколько это продлится, как это затянется, никто никому ничего не говорил, просто сказали, отсюда никто не уходит, пока мы не закончим работу с вывозом.
Uh-huh.
Вот. И в принципе, ну, для меня это закончилось там полтора суток.
Ого.
Первого я пришла на работу, ушла второго вечером, уже около 5 или 6 вечера.
1 июля, октября?
Ноября.
Ноября.
Да. Ночевали мы все в музее. Эти вот человек 10, скажем, да, ночевали в кабинете у директора.
Угу.
Там же были и коллиматы, там же у них был и обеденный стол, как бы, и там же, в принципе, начинали паковаться
uh-huh.
наши более ценные предметы. Еще что меня, наверное, больше всего удивило, мне было интересно, кто вот будет помогать, потому что директор, который назначили у нас в музее, она никоим образом была не музейником.
Uh-huh.
Ее просто нашли из очень сочувствующих российской власти. Она была преподавателем вокала в училище культуры.
Uh-huh.
И просто пошла на эту должность, потому что, я так понимаю, никто не соглашался. А та коллаборантка, которая у нас была в музее, она хотела не светиться, сказала, что будет помогать ей все делать, но директором не пошла.
Uh-huh, uh-huh.
То есть ее немножко смущало. Все-таки поход просто на работу, и еще и должность, как бы, она, ну, не хотела на себя нарабатывать, просчитывая ходы, не знаю, там, отступления или еще чего-то. Вот. И вот мне было интересно, кто же будет заниматься этим всем процессом. И я узнаю, что эта колбанка, опять-таки, сделав много умственных ходов, она уже смылась на другой берег Днепра.
Uh-huh.
Ее уже нет. А всеми работами в музее занималась еще одна наша предательница, коллаборантка, работник массового отдела, молодая девочка, молодая, 25-26, я не знаю, но около,
uh-huh.
около 30 лет,
uh-huh.
которая, ну вот, когда-то немножко начинала работать в отделе фонда
uh-huh.
и хранилище.
Uh-huh.
То есть вот именно ее по молодости, по сочувствию российской власти и, наверное, по ее рвению, все, не знаю, отдать самое ценное.
Uh-huh.
Вот это меня сразило на повал, когда я увидела, кто выдает ценности из музея. Ну и еще был у нас работник отдела IT,
uh-huh.
который просто помогал снимать. Ну, тот как бы просто делал функцию исполнителя. А вот то, что, конечно, бывшая коллега, и я неоднократно вот за эти полтора суток с ней столкнулась в плане. Она показывала места, где самое ценное. В первый день вот передо мной, вот накануне, то, что я увидела пустые места, и потом мне показали, что да, вот 31-го вы самые ценные. Угу. То, что шло в первоочередном списке ценностей музея, уже было вывезено накануне. Ну вот, то, что она подводила именно к самым знаковым местам, где висят, лежат размещены музейные ценности. И меня лично она за руку подвела к сейфу, где лежали серебряные оклады от наших икон.
Боже мой.
Это еще один удар. Ну, в общем, я думала, я все смогу, но когда вот человек, который работал с тобой, пусть там и недолгое время, но как-то зарекомендовал себя, вроде как нормальный, знающий сотрудник, и тут такое просто превращение в монстра, я не могла, честно. Я вот сидела на них, мы еще и работали все эти полтора суток в одном кабинете. Я просто сидела и смотрела на этих вот двоих людей, как они вот докатились до такой жизни. Честно, я пыталась понять, что ими движет. Я потом поняла, что я, наверное, не просчитаю. Ну,
какой ужас.
Опять-таки вот роботом сделалось. Меня посадили за компьютер. Просто поняли, вот по моим, наверное, движениям, поняли, что я не буду выдавать ценности. Ну, то есть, что мне раз сказали, там, пойди что-то принеси. Я сказала, что я не знаю, где оно лежит, я не так давно работаю. Ну, в общем, прикидывалась как могла. И поэтому меня просто усадили за компьютер и заставили делать бумажный вариант. То есть мне давали списки того, что они вынесли из фондов, и я потом в одну накладную это сбивала.
Ага, а как вообще, это же, ну, как бы вы буквально присутствовали при грабеже вашего родного музея полтора суток без возможности выходить. Как вообще это пережили?
Ну, вот меня когда спрашивают, вся палитра негативных эмоций вся была. Мне хотелось плакать, мне хотелось кричать, мне хотелось кого-то трепать за... не знаю, там, за плечи, кого-то привести в чувство. Ну, наверное, прежде всего это сделала с собой. И вот просто превратилась, не знаю, в уши, в глаза и все. Вот как была у меня установка, просто быть, присутствовать при этом процессе. И никак не выказывать своих эмоций, чтобы меня просто не выгнали, не выставили.
А как, что за это время, за эти как бы чуть больше суток, что вам удалось зафиксировать, да, что какие вещи вы для себя запомнили, чтобы в будущем начать процесс возвращения коллекции?
Ну, я просто видела, в каких фондах что выносили. Ну, так как я еще и делала документацию, то есть я просто была... так скажем, на том месте, где вот стояло что-то, и потом видела, что его нет. Но для меня, не знаю, увидеть этих нелюдей, увидеть их глаза, понять хотя бы какие-то их чувства, каким они это делают, не знаю. Но вот для меня это было важно. Хотя бы попытаться понять изнутри, что они чувствуют, что им движет.
А как это вообще вот эмоционально видеть, как часть, которую, ну, в общем, часть вашей жизни, к которой вы относитесь практически как к детям, которые просто вандальски разворовывают. Как это?
Ну вот вся коллекция, да, была, как бы скажем, частью или просто моей всей душой. И вот когда я же говорю, с каждой картиной, вот, которую я когда-то минусовывала в своем музее, я чувствовала, что просто частица души отрывается. Это настолько вот опустошение, когда ты выходишь сюда, и вот когда я видела эти помещения, да, вот для всех остальных, которые попали уже в музей после того, как украинские войска зашли, и мы вскрывали эти помещения вместе с нашими СБУшниками, да, ну, у всех был этот шок позже. А у меня этот шок наступил раньше. Это, во-первых. Во-вторых, я просто, ну вот, Ну да, я настраивала себя, что я смогу дожить до того процесса, когда я сделаю все эти списки разграбленного, и буду пытаться искать, возвращать то, что мы сейчас и делаем, подаем в суды, кроме того, что украинские наши силовые структуры занимаются уже розыском, и собираем все материалы, необходимые для подачи в международные суды по возвращению культурных ценностей. То есть для меня вот это было главное, чтобы понимать, что каждому злу придет конец, что будет торжество справедливости, и мы вернем, пусть не все, но большую часть. Эта уверенность сохраняется и сейчас, потому что в принципе мы знаем, что коллекция до последнего времени находится в Крыму, наши силовые структуры тоже об этом знают, и я думаю, что не допустят, чтобы она уехала дальше.
А вот помните ли вы момент, когда вы буквально увидели, как там последняя картина уезжает с территории музея?
Нет, я помню другой момент. Я скажу, то есть, естественно, мне не разрешали пользоваться телефоном. Ну, понимаете, опять-таки для фиксации. Опять-таки сильно передвигаться тоже без постороннего сопровождения тоже невозможно было. За мной постоянно кто-то ходил, ну, чтобы смотреть, чем я занимаюсь. И единственный момент, когда я там вспылила, сказав, что мне нужно посмотреть, как работнику фондов, посмотреть, как грузятся музейные ценности, я просто выбежала во двор для того, чтобы посмотреть, где стоят эти машины, как туда загружаются экспонаты. И вот это было. Когда я увидела эти две большие фуры, я просто была в шоке от того, как насыпью, грудами грузились работы графики, которые очень, щепетильны к перевозу. Там отдельные боксы, отдельные стеллажи, отдельная температура и все так далее. А когда я увидела, какие работы и картины, и листы, графики, и все стоит вперемешку и просто насыпь грузится, никто там не заботится о том, чтобы оно там не давило углами друг на друга, не зацепило там один экспонат другим. В общем, вот это, конечно, было, что машина была не застелена никаким уплотнителем. Для меня вот это было. Самое, я понимала, что если оно уже так грузится, как оно будет ехать и что там из него доедет, в каком состоянии.
Это большой вопрос.
Для меня это был просто стресс, не то слово. Мне просто хотелось кричать, что вы делаете. Я понимала, что меня никто не услышит. Вот эта картинка, конечно, у меня будет долго в глазах стоять.
Вот когда вообще это очень сложно понять, как вам, человеку, который ненавидит оккупацию, который понимает, что это все абсолютно противоречит каким-то вашим внутренним принципам, вас заставляли там работать и описывать для вывоза коллекцию. Вот когда все ушло, все эти люди, не знаю, можно ли назвать их людьми, ушли из Херсона, и город, насколько я понимаю, там несколько часов, по крайней мере, выглядел довольно пустым до того, как зашли украинские войска. Как вы вообще переживали трагедию утери этой коллекции? Как вы ее, как это?
Я просто, опасалась, не то, что ждала, опасалась, что все-таки за мной придут и заставят меня ехать туда. Потому что было в разговоре, когда я сидела, оформляла документы, проскочило даже такое, почему я узнала первое, что они едут в Крым. Потому что это директор от русской власти оговорилась рассказав о том, что наша вот коллаборантка уехала туда и будет принимать, скорее всего, там коллекцию в Крыму. И мне последовало предложение. А не хотите ли вы поехать туда и тоже типа быть с коллекцией? Ну, типа, видя, знаю, что я так как бы усердно работаю. Я, ну, наверное, опять-таки, у меня, наверное, в глазах было столько эмоций, я сразу же начала бессонно думать, тебе сразу сказать, ну, вот, ну, я нашла, что ответить первое, что я, но, говорю, ты вообще-то не собиралась, у меня вещи еще не собраны. Я просто не знала, что ответить, настолько опешила вот от этого предложения, и просто боялась, что это может быть со мной. Что меня просто против моей воли заставят ехать туда. И я просто потом, ну, никак не отмоюсь. Ну и вообще мне не было не то, что желание. Самая сущность, не знаю, была против этого процесса. И я не представляла даже для себя такого ненамиха. И потом, вот то, что я говорила, что мы поменяли место жительства, я просто боялась и скрывалась вот именно от этого. Не то, что меня там возьмут и будут пытать, а то, что меня начнут склонять вот ехать туда. И просто настолько вот эти... И я просто никому не могла сказать, что музей вывезли. Ну, то есть, кто это знал, кто видел там несколько машин, да? А вот кричать по городу, что музей вывезли, я тоже этого не могла. Это тоже было только все во мне. И, ну, как бы я написала, да, директору, она знала, я же говорю, что мы о вывозе тоже начали публиковать статьи, да. И вот это, ну, потом уже разговаривая с работниками наших спецслужб, это им дало возможность тоже вот, ну, хоть частично проследить маршрут, куда двигались. Через спутники они все-таки вели и пытались сделать план перехвата, но не получилось. Было задействовано много народу, но тоже опять-таки не получилось, потому что там начала работать артиллерия, прикрывать их выезд. Вот. Но тем не менее, жду спецслужбы, ну, зная мои сигналы, еще нескольких людей, хотя бы могли увидеть движение этой колонны.
Но это все равно важно, конечно.
Или что-нибудь, да, хотя бы как-то частично вести ее.
Вот после того, как, во-первых, да, как произошла деоккупация, да, как вы начали возвращаться уже к более-менее, да, если можно сказать, это из обстрелов, нормальной жизни?
У нас город освободили 11 ноября, а в музей я попала 12-го, ну, то есть буквально на следующий день. Узнав, что уже наши в городе, первая мысль у меня была, конечно же, увидеть свой музей и, ну, начать кому-то рассказывать. Я же понимала, что заходит не только военная, должна уже быть какая-то полиция или СБУ, кто-то уже должен заниматься этим. И вот 12 утром я была возле музея, да, встретила полицию, которая уже взяла под охрану наш музей. Они записали мои, я сама сказала, запишите все мои данные, потому что телефон я поменяла. Вот, я вот на связи, я в любое время дня и ночи могу подойти, ну, и начать давать какие-то показания. И буквально там через пару дней мы уже связались с полицией, приехала директор, и мы вошли вместе с ними, ну, и с саперами вошли в здание. Чувства, с которыми я встретила первых вот полицейских возле музея, я плакала, я их обнимала, и я все время спрашивала, говорю, вы наши, точно наши? Вы точно уже будете у нас здесь, ну, то есть это не фейк, это там не картинка, это не мираж, вы точно уже будете с нами, и это уже как бы освобождение. Ну, в общем, народ не верил, не только я. Народ не верил несколько дней, что это с нами, что это с нами случилось. Мы так долго этого ждали, что вот понять, что вот оно настало, ну, нужно было
сложно
какое-то время с этим. Да, и вот я же говорю, что тот шок, который я пережила, видев пустые полки и видев, как это выносится. Но вот мои коллеги немножко позже это пережили, вот когда мы заходили в музей. И когда мы видели эти пустые глазницы рам, потому что некоторые картины, которые были в рамах, ну, в художественных рамах, там, с лепкой, с резьбой по дереву, русские просто не захотели брать, не знаю, из-за сложности перевоза. Скажем, их интересовали только картины, поэтому они изымали их из рам. И вот нам, ну вот везде, во всех помещениях попадались эти пустые рамы. Представьте, это вот, ну вот точно так же, как вот человек без глаза. Вот там вот стоит пустая рама, и в ней нет картины. Притом на ней висит этикетка. Какая здесь была работа. Это, конечно, пустые стеллажи, пустые сетки, которые были с обеих сторон завешены картинами. Вот интернет облетели многие фотографии, которые я лично делала. Первые, потому что я же была, и это как бы тоже в моих инструкционных обязанностях фиксировать. Это, конечно, ну я не знаю, это то же самое, что вот бомбежки в других, да, помещениях, где все разрушено. У меня, ну, вот впечатление именно, что тут пронесся Хан Мамай, Батыи, и все вместе, только еще не знаю, там более жестком лице, но вот, который забирает все. Все нужное, ненужное, ценное, неценное, просто чтобы забрать и просто чтобы лишить нас всех документальных подтверждений, что мы не есть Россия, что мы есть просто украинский народ, и у нас есть отличия, и мы можем их вот показать буквально в искусстве, в своих одеждах, в своем языке и так далее, и так далее. Вот нас лишают именно вот этой исторической памяти, что мы не всегда были Россией.
Вот с учетом того, что вам пришлось пойти на очень страшный шаг, повторюсь, да, как бы на сотрудничество с коллаборантами, чтобы хоть как-то сохранить данные о том, куда поехала коллекция и что с ней произошло, как бы были ли у вас после деоккупации какие-то проблемы, может быть, с местными, не с местными, да, как бы пытались ли вас в чем-то обвинить, например?
Директору, которая везде, во всех, вот, ну, сейчас я даю очень много тоже интервью в разные издания, в медиа, ну, то есть, и не практически, ну, с самого начала, там, несколько раз я так чувствовала на себе взгляды, скажем, по нашему управлению культуры, которые, как бы, может быть, по незнанию, сначала, когда слышали, что я говорю, что я работала, они немножко косились на меня. Но потом, узнав все подробности, как бы, почему я работала, как я работала, проблем, ну, скажем, не было. Вот да, некоторые недоверительные взгляды я на себе чувствовала, но это, ну, как бы, все возможно пережить. Я думаю, что я смогу объяснить, и за меня тоже это смогут сделать, если у кого-то возникнут вопросы.
То есть у вас как бы есть такое, да, твердое ощущение, что и ваша коллега, да, ваша начальница вас поддержит?
Да. Да, дело в том, что мы, ну, как были одной командой, и продолжаем работать в одной команде. И то, что вот, ну, долгое время нам удавалось, эти долгих 5 месяцев, зная, что вокруг уже Росгвардия, что уже начались заезды не только военных, а вот, я же говорю, российской полиции, нам 5 месяцев удавалось держать эту легенду. А мы настолько сплотились, что, пойдя на работу к русским, мы как могли по крупицам передавали все необходимые сведения, которые были, ну, на наш взгляд, нужными, и поэтому и силовые структуры держали как бы руку на пульсе. И директор, которая была там, она уже по выезду, вот начиная там с лета 22 года, она уже вас не колокола била, и говорила о том, что надо спасать и что-то делать. Вот. Ну и как можно быстрее, ну, освобождать Херсон, чтобы коллекция не ушла. Вот. То есть этот вопрос муссировался, и я же говорю, что нам буквально вот недели не хватило, чтобы оставить все-таки коллекцию в городе.
А как бы, ну, как это было возможно, то есть...
Ну, возможно, просто сед, ну, под подвижки армии контролировались, да, и вот как бы думали, что все-таки не хватит времени у русских заняться вывозом. То есть, что, ну, это будет в попыхах, что у них не будет 7 недели. Вот, ну, то есть как бы...
Ну да, ну тут как бы довольно сложно было вообще хотя бы на что-то повлиять, это, ну, вот, к сожалению, не подвластно вам.
Только силой, не знаю, своего очень твердого убеждения, что этого не должно было быть.
Угу. А вот как бы вы вернулись, да, как бы, ну, вы, в смысле, снова начали работать, но...
Да, в чем заключается сейчас моя работа, я так понимаю?
Да-да-да.
И как работает вот сейчас музей? Значит, смотрите, основная часть сейчас работы музея и как бы сотрудников, да, музея, которые остались, это... составление списков по того, что осталось в музее. Осталось где-то 2500 экземпляров. Ну, то есть разграблено было 80-85% коллекции. Составление списков, полных списков того, что осталось, с приложением фотографий, с полным описанием, чтобы это документация пошла вот как раз для возбуждения уголовных дел, для возбуждения процессуальных, да, вот этих всех дел, даже в международных судах нужна вот полная картина и полное описание этих предметов. И для того, чтобы потом, когда уже процесс запущен, объявлять в розыск и оставить эти все документы на всех границах. То есть если это будет объявлен вот именно такой розыск, это всегда так по инструкции делается, то есть на всех границах пограничники должны иметь эту информацию в базе. То есть наша сейчас задача подготовить такую информацию и снабдить потом все вот как бы пограничные структуры, которые этим будут заниматься после возбуждения уголовных дел. И то, что осталось в музее, сейчас наша задача, ну, в принципе, мы уже практически закончили, это перемещение предметов в более безопасные места, то есть с верхних полок на нижние, еще раз перепаковка, консервация. Уже для долгосрочного хранения в более безопасных местах, вот удаленных от окон, потому что уже дважды после освобождения города, опять-таки, само здание было отстреляно. В первый раз у нас везде вылетели окна, мы их уже забивали фанерой USB, и второй раз опять у нас был прилет, мы уже повторно забивали, зашивали все окна, и вот, я же говорю, что спускаем как можно ниже, ну вот на самые нижние места, чтобы не было вот на уровне окон.
Ничего не хранилось.
Где вот помещение, как можно защищенное даже без окон, ну такие есть у нас там пару, которые проветриваются по-другому.
А вообще как вот сейчас, как бы вы столько месяцев храбро работали, несмотря на как бы на оккупацию, делали все, чтобы ваша коллекция, если не была увезена, то хотя бы, ну как бы знали примерно в каком направлении. Как сейчас ну, работает в состоянии, когда Херсон практически ежедневно обстреливают, да, как бы, как это же, ну, другой уровень ужаса.
Да, другой уровень, но обо всем забываешь, когда ты находишься в музее. У нас, ну, многие вот говорят, что страшно, многие коллеги говорят, что страшно выходить из дому, страшно потом из музея идти домой. Когда мы находимся в музее, ну, как бы нам не страшно. Мы очень любим наше здание, и оно, наверное, тоже нас... там очень толстые стены, они и смягчают звук тех прилетов, которые есть, и как бы, ну, мы надеемся, что они нас надежно защищают. Стараемся выполнять все меры предосторожности, поменяли свои рабочие места как бы подальше от окон. Есть план действия, как бы, если будет что-то угрожать самому зданию, где мы будем находиться. Ну, то есть этот алгоритм проговорен, прописан, доведен до коллектива. Работаем с учетом той обстановки, которая у нас есть, но вот, опять-таки задача стоит...
можно скорее вам удастся вернуть хотя бы начать процесс возвращения коллекции, потому что это, конечно, просто варварство и совершенно какая-то нечеловеческая боль от того, как чем вам пришлось пожертвовать и чем и сколько еще работы предстоит.
Я буквально вот сегодня, да, вот к тому, что вы говорите, директор мне прислала ролик, в Германии открылась выставка, и, ну, вот я просто об этом слышала из этого дела, вот, наверное, с которым вы связывались, информационные наши службы, что готовился материал вот для этой конференции в Германии. Сегодня я увидела ролик, и в этом ролике просто показано процесс вот до работы музея, до того, как я вот еще немножко его застала, когда все залы экспозиционные были открыты, когда у нас менялись выставки, когда дети к нам приходили, я же говорю, я вот немножко еще и поработала
экскурсию.
Да, летом как раз начались летние лагеря, и дети приходили к нам группами. И мы там рассматривали все картины, ну, вот, на уровне детском, там, да, как, пусть это наивно, пусть это немножко, ну, скажем так, нетрадиционально, но начиная от этого, и потом приходили ко мне взрослые люди, которые там заказывали индивидуальные экскурсии, и мы прям возле каждого экспоната там чуть ли не по полчаса стояли, разговаривали о самой работе, об авторе, и о времени, и так далее. То есть вот я увидела и вспомнила, как работал музей, и вот с каким чувством, с радостным я ходила на работу. Светлые залы, просторные, наполненные, не знаю, там, хорошей энергией, да, там вот этим духом искусства. И вот буквально война, да, это сирена воздушная, и вот то, что с нашим музеем обстреляны, само здание в осколковых, скажем, посеченный в осколковых ранах. Забор уже несколько раз сносился этот под действием взрывной волны. Окна эти забитые уже деревом. Настолько все вот, ну не то, что там на 180, я не знаю, на сколько это градусов, вот как это сказать. Кардинальное изменение жизни музея, все время темно, мы как кроты, только с верхним светом, то есть не солнце не попадает в музей, но настолько все тяжело и давяще, но мы надеемся на то, что все будет хорошо, что сможем мы и заняться реставрацией, сделаем еще лучше наш музей и вернем большую часть нашей коллекции, скажем так. Будем реалистами, большую часть нашей коллекции.
Да, я очень-очень хочу пожелать вам, и очень сама верю, что хотелось бы, конечно, чтобы вся коллекция вернулась, и вы на самом деле сделали огромную работу, и я не представляю, как это больно, значит, ты не можешь, да, ну, как бы прям взять картину и просто ее унести, но как благодаря вашим усилиям, по крайней мере, вы знаете, где находятся картины, и есть надежда хотя бы, опять же, да, частично их вернуть. И это прям, ну, это правда очень важно. И это было абсолютно героическое решение согласиться остаться и быть рядом с коллекцией до последнего, это, ну, правда, грандиозный героический поступок, Анна, это очень дорого стоит, вашему музею, конечно, с вами очень, очень повезло, это правда.
Я не буду преувеличивать свои это важности, но для меня это в первую очередь было важно. Как, я по-другому просто по-человечески не понимала, как можно уехать было. Вот вы говорили о выезде, да, некоторые коллеги уехали, и даже из некоторых музеев, я знаю, коллеги уехали. Я не представляла, как вот можно просто оставить все ключи, оставить все двери. Но это все равно, чтобы открывать дверь и сказать, знаете, заходите, берите все, что хотите. Я так не могла поступить, это против моего человеческого, не знаю, там, внутреннего какого-то голоса. Поэтому я выбрала для себя и, в общем, с этого пути я не собираюсь возвращаться.
Анна, сейчас я задам последний вопрос, он довольно абстрактный, и с учетом того, что мы с вами уже 2 часа разговариваем, возможно, на него не будет ответа. Ну, то есть, как бы, возможно, вы действительно сейчас мне скажете, что вам нечего добавить, но есть ли что-то про полномасштабное вторжение, про ваш музей, про любовь к искусству, про вашу работу, что вы бы хотели мне рассказать, а я вас об этом не спросила?
Уже после того, как российские войска были в городе, меня нашла одна наша, ну, молодая, скажем, художница, херсонская, Катерина, кстати, ваша тезка, да, она меня нашла и сказала, что вот... У нее просто маленький ребенок в семье. Они планируют выезжать из города, но у нее есть большие работы, которые она не сможет с собой увезти и хочет оставить в музее. Это уже был март месяц, на секундочку. Я вообще не представляла, как это, как вот человек, уже зная, что он вот в городе, чужая власть, что она собирается уезжать, и она вот отрывает от сердца тоже свою вот частичку. Она могла бы с собой увезти, да, если бы они, может быть, были меньше размером. И то она, может быть, даже и их бы смогла куда-то как-то с собой увезти. Но она принимает решение в такое вот, опять-таки, очень сложное время оставить свои работы в дар-музею в марте месяце 22-го года. Когда она их вместе с мужем, их 5 работ было, очень тяжелые, объемные работы, это картины акрилом. Во-первых, опять-таки, их, ну, нужно очень аккуратно нести, там, чтобы не осыпался слой. Во-вторых, она сама такая худенькая, и они вдвоем с мужем их несли в пододеяло, просто замотанные в пододеяло. В общем, для меня это было вот настолько вот шок, насколько люди идут опять-таки на какой-то подвиг и внутренний, и гражданский, и вот, ну вот, не хотим, чтобы это доставалось кому-то, да, вот, оставить квартиру и бросить, вот, чтобы это, говорю, досталось кому-то из варваров. А вот хотим, чтобы это осталось в музее. Это первое, вот, с чем я столкнулась, да. А потом они таки выехали, мы с ней переписывались. Она уже потом с нового места своего жительства написала, когда узнала, что музей ограбили. И когда именно она меня спросила, Аня, скажи, а мои работы есть? И я вот целые, наверное, сутки не знала, что ей ответить.
А их вывезли?
Честно. Да. Их вывезли. И я просто вот была тоже в таком, ну, вот состоянии, не знала, что человеку сказать. Тут я настолько была вдохновлена ее вот поступком оставить в дар своей работы. И тут я не смогла их сохранить. Вот для меня это была личная такая трагедия, что я вот взяла на хранение в музее ее работы и не смогла их сохранить. Я ей просто не знала долго, что сказать, что ответить вот в электронном виде. Потом для меня вот, ну, обтекаемая такая фраза, что ограбили музей, и забрали все работы из отдела графики, в котором стояли твои работы.
Uh-huh.
Вот я не могла просто написать просто конкретно, что твои работы забрали.
Uh-huh.
И просто написала, что твои работы стояли в отделе графики, а этот отдел разграблен.
Mm.
Я представляю, что она там пережила. И вот третий момент из этой истории.
Uh-huh.
Мы, вот зная, что картины наши сейчас, картины находятся в Крымском музее.
Угу. Тавриды, да.
И видя фотографии, как размещаются эти работы, где они стоят, и на одной из этих фотографий у меня еще очередная боль. Я вижу ее работу. И я думаю, что она тоже видела эту фотографию, потому что она у нас была на сайте нашего музея.
Угу.
Я просто думаю, что как я вот переживала вот три стадии этого одного большого события, как я, наверное, все это переживаю точно так же. Вот это, конечно, такая печальная,
да,
трагичная история. Но есть еще одна. Есть одна хорошая. Вот давайте на этом будем ставить как бы итог, точку. Когда уже наши украинские войска зашли в город, когда уже освободили наш город, буквально, наверное, в конце ноября, у нас тут такая метушня в музее, мы здесь занимаемся вот упаковкой того, что осталось, как-то вот себя загружаем работой этой. Зовет меня охранник: Аня, там иди, пришел какой-то художник. И я выхожу, и приходит художник, работы которого у нас есть в музее, мы его любим, знаем. Очень много работ посвящено городу Херсону, много посвящено Крыму, потому что он любил писать Крым. И мы с ним как-то сблизились, потому что он тоже вот перед войной накануне дарил последние свои работы, потому что уже знал, что будет что-то там непонятное с их подмещением, с мастерскими. И вот такой один шикарный, так скажем, положительный, да, штрих к нашей этой жизни сейчас серой. Этот художник приходит и говорит: Аня, я знаю, что с музеем беда, у меня есть еще работы. Он и так нам уже, вот я же говорю, что подарил практически последние свои любимые работы.
Обалдеть.
Он их долго не дарил. Мы на них уже давно имели виды, но он их долго не дарил.
Угу.
И вот когда он вот пришел уже после освобождения города и сказал: Аня, несмотря на то, что я знаю про музей, знаю, что многие и мои, и его работы в том числе вывезены, я готов еще пожертвовать свои работы, еще подарить музею, чтобы ваше дело не закрылось, чтобы ваше дело продолжалось. Вот это вот позитив, когда люди все равно, несмотря ни на что, доверяют и хотят, чтобы вправду музеи и далее существовали, чтобы с чего-то мы опять начинали, с чего-то мы шли дальше и имели силы возвращать свои работы, которые утрачены сейчас. Это, конечно, опять-таки вдохновляет и дает силы.
Это, мне кажется, такая очень показательная история вообще, про херсонцев в первую очередь, но и про Украину, что у людей, которые сами пережили утрату и боль, есть силы строить заново. Да.
На этом стою, что не закончится наше дело никаким плохим результатом, что у нас будет положительный. Раз такая динамика уже есть, то пациент будет жив.
Да, и я очень, да, это прям, боже, ужасно. На самом деле ужасно было, больно, конечно, все это слушать, но тем не менее в вашей истории, в ваших словах очень много вдохновения, очень много веры в лучшее. Это правда очень важно и очень какая-то очень трепетная история. Я очень вам благодарна за то, что вы мне ее так подробно рассказали и потратили столько времени, чтобы поделиться ей. Я прям очень большое вам за это спасибо.
Простите, может, где-то я там зажимала свои эмоции, не могу.
Я понимаю.
Вы, наверное, уже поняли, да, что сложно описать,
да,
словами то, что с тобой происходит. Ты во-первых, то, что пытался для себя зажать эти чувства. Мы все, кто переживал, понимаете, у нас очень большая гамма
Понимаю.
увиденного. И это настолько, ну вот сидит в голове сказать это. Во-первых, мы понимаем, что не все это могут оценить сразу и понять. Ну вот кому-то это дико и непонятно. Я у многих журналистов слышу, что они не понимают, как это уживается у нас. А вот, ну вот несколько ипостасей в одном человеке. Но, поверьте, мы жили тут и вправду. Вот мы видели одну реальность вокруг себя в городе, а вторую реальность мы видели в ихнем зомбоящике, потому что у нас телевидение уже было российское. А третью мы пытались узнать украинские новости и выходили в украинский интернет. И четвертая еще была у каждого в голове. Обсасывание всего этого и выделение что-то для себя удобоваримого. Поэтому вот столько намешано всего. И выделить какие-то из себя более яркие, они все яркие были. И одна другую перекрывали, и сложно. Из чего-то, знаете, сделать однозначную вот какую-то картинку, чтобы всем было понятно.
Да я прекрасно это я прекрасно да это понимаю. Я, ну, мне никогда не понять, потому что я не пережила оккупацию, безусловно, но внутри оккупации я не была, но как бы я понимаю, почему какие-то вещи очень сложно объяснить, и поэтому я вас по несколько раз иногда одни и те же вопросы спрашивала, потому что, ну, чтобы попробовать это раскрыть, потому что никому на самом деле не понять, через что вы прошли, и чем объемнее мы все это покажем, тем, ну, тем ближе вероятность, что как читатели поймут, что же, хотя бы на 1% поймут, что же с вами все это время происходило. Это невозможно, но хотя бы приблизительно понять.
Ну, спасибо и вам за ваши попытки донести до людей, ну, то есть стать нашими проводниками, наверное, к остальному обществу, мостиками, чтобы нас кто-то понимал или хотя бы не осуждал.
Я это важно, правда.
Да и вам за то, что все-таки занимаетесь этой сложной темой. Ну, я же говорю еще раз, пытаетесь донести до других людей, что нам тут
пришлось пережить.
Да.
Да, спасибо вам за такие слова и держитесь. Я надеюсь, что хотя бы часть коллекции в какое-то обозримое будущее к вам вернется.
Мы все надеемся, да. Да. Слава Украине.
Героям слава. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.